На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Ереване и Баку 9, в Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Кейти Бочаришвили. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. В Тбилиси продолжаются акции в поддержку Зазы Саралидзе и Малхаза Мачаликашвили. Власти разрешили ставить палатки. Акции протеста в Ингушетии завершились, но говорить о преодолении кризиса в республике пока рано. Братья навек, почему Асланбека Дадаева, как и многих других уроженцев Северного Кавказа, не пропускают на территорию Грузии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. А сейчас выпуск международных новостей. В Париже проходит празднование столетия окончания Первой мировой войны, в котором принимают участие главы 100 государств и международных организаций. Среди них президент Франции Эммануэль Макрон, президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко. Одними из первых в Елисейский дворец прибыли премьеры Чехии, Израиля, Греции и Армении, а также председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. На ступеньках дворца их встречал президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Бриджит. Владимир Путин также прибыл в Париж в числе запланированных им мероприятий возложения цветов к памятнику солдатам и офицерам русского экспедиционного корпуса, сражавшимся вместе с французскими войсками. Монумент был открыт 21 июня 2011 года. Путиным и тогдашним премьер-министром Франции Франсуа Фийоном. Также президент России примет участие в пленарном заседании Парижского форума мира, на котором выступят Макрон, Меркель и генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш. У Триумфальной арки состоялась церемония в память о погибших в войне. Лидеры стран поехали обратно в Елисейский дворец на дружеский ланч, организованный Макроном. Путин же поехал к другому дворцу Гран-Пале, где находится памятник воинам русского экспедиционного корпуса. Президент России возложил цветы к памятнику вместе с учениками русской школы Бордо-Кодеран, которых привезли по случаю. Французская полиция сообщила о задержании двух женщин, которые, выкрикивая лозунги, пытались прорваться через оцепление к кортежу Дональда Трампа. Это активистки движения «Фемен». Затем Путин отправился обратно в Елисейский дворец. Согласно плану рассадки гостей, за столами во время обеда президент России сидел вместе с Трампом, Макроном и главой Еврокомиссии Юнкером. Президент России заявил, что может встретиться с Трампом на саммите «Большой двадцатки» в Аргентине. «Мы договорились о том, что здесь, во Франции, не будем нарушать графика работы принимающей стороны. По их просьбе мы никаких встреч здесь не организуем. Она, возможно, будет на полях двадцатки, либо позднее», — сказал президент России в эфире «Арте Франс». Он также в очередной раз подчеркнул, что это США планируют выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а не мы. Конец цитаты. Обед по случаю столетия окончания Первой мировой войны закончен. Путин и Трамп сидели отдельно друг от друга и не общались. Гости направились затем на заседание Парижского форума мира. Брюссель отклонил ключевое предложение по Брекситу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, пишет «Таймс». Мэй предлагала создать независимый механизм для преодоления таможенных проблем при выходе страны из Евросоюза. Власти ЕС, однако, настаивают на том, чтобы разрешать разногласия исключительно в Европейском суде. По данным издания, 4 британских министра, выступающие против Брексита, намерены подать в отставку. Это осложнит процесс переговоров для Мэй, которая надеялась выступить на них с объединенным кабинетом. С другой стороны, против плана Мэй готовы голосовать и евроскептики в парламенте страны, недовольные мягким вариантом Брексита. Об этом сообщает «Телеграф». Ранее СМИ рассказывали, что Мэй убедила Брюссель позволить Соединенному Королевству остаться в таможенном союзе ЕС с сохранением права выхода из него, а также частичного контроля за поступающими из-за границы товарами. А решение о прекращении членства Британии в ЕС принято в результате референдума, который состоялся 23 июня 2016 года. Тогда за выход страны из Евросоюза проголосовали почти 52% британцев. Сегодня, 11 ноября, Польша отмечает 100 лет независимости. Основные торжества проходят в Варшаве. Правящая партия «Право и справедливость» отмечает праздник отдельно от оппозиции в Соборе Божьего Провидения в Варшаве. В нем собрались президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий и лидер «Права и справедливости» Ярослав Качинский. Это были все международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Кэти Батюришвили. Переходим к главным темам. К сегодняшнему утру возле здания парламента на Тбилисском проспекте Руставели появилось 16 палаток. В МВД решили не препятствовать участникам акции в их установке, заявив, что хотят избежать дестабилизации. Накануне правоохранители попытались убрать палатки участников акции в поддержку Малхаза Мачаликашвили и Зазы Саралидзе на проспекте Руставели. Столичная мэрия потребовала освободить территорию для установки новогодней елки. Но митингующие не подчинились, что переросло в потасовку между ними и полицейскими. Отцы погибших детей требуют наказания виновных и намерены продолжить акцию. Подробности у Серго Брегвадзе.
Сегодня полицейские уже не препятствовали установке палаток и не пытались их демонтировать, как это было накануне. Вчерашнюю попытку правоохранители помешать митингующим раскрыть тенты, которая переросла в потасовку, а для матери Зазы Саралидзе даже пришлось вызывать скорую помощь, министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария назвал заботой о безопасности граждан.
Наша цель – развитие и безопасность. Палатка никогда не была для нас самоцелью. Полиция всегда действовала, исходя из интересов участников акции. Мы увидели опасность эскалации ситуации, риск дестабилизации, и мы действовали так, как действовали. Приняли те решения, и сегодня перед парламентом мы видим больше палаток, чем необходимо. Полиция продолжает заботиться о безопасности участников акции. Для этого мы сделаем все и используем любой инструмент, который у нас есть в наличии. Усилим соответствующие подразделения. У нас была конкретная информация о дестабилизации. Исходя из этого, хочу отметить, что в таких условиях полиция полностью исполнит свои обязанности, обеспечит безопасность граждан и, в первую очередь, участников акции.
1 декабря исполняется год со дня убийства сына Зазы Саралидзе, Давида. Большую часть этого времени отец, требующий справедливости, провел возле зданий парламента и прокуратуры, а с приближением холодов возникла необходимость установить палатку. Дважды полиция не давала ему такой возможности, а в попытках министра объяснить действия правоохранителей Заза Саралидзе не видит логики.
Если бы хотели устроить дестабилизацию, то давно бы уже устроили. Ведь 11 месяцев, как мы стоим на улице. Мы бы не ждали, пока эти негодяи во власти сфальсифицируют дела. А убийцы наших детей продолжат свой путь. Глава патрульной полиции заявляет, возможно, у нас в палатках хранятся опасные предметы. А может, у него в кабинете атомная бомба хранится. Давайте задержим его. Пусть воздержатся от таких комментариев. И лучше задержат убийц наших сыновей. Если они нас тут встретят после этого, тогда пусть и говорят, что хотят.
О том, что полицейские превысили свои полномочия и не имели права мешать установке палаток, говорят некоторые представители неправительственного сектора. Незаконными эти действия назвали и представители коалиции «Сила в единстве». Член этого политического объединения Георгий Вашадзе сегодня заявил.
Они нарушили 25-ю статью Конституции Грузии, которая гарантирует право на собрание. То же самое гласит 11-я статья Европейской конвенции по правам человека. В это время место имела попытка помешать мирному собранию, что является абсолютно незаконным действием со стороны правоохранительных органов.
Вчера некоторые оппоненты властей и СМИ связали действия полиции с отказом мэрии на просьбу Саралидзе установить палатку возле здания парламента. Письмо с соответствующей просьбой он отослал в мэрию 1 ноября, однако там ему объяснили, что это невозможно из-за предстоящей подготовки к новогодним праздникам. Сегодня мэр Каха Каладзе снял с себя ответственность за произошедшее.
Участники акции имеют право высказывать мирный протест, где они пожелают и в той форме, в которой пожелают. В прерогативу мэри никогда не входило разрешение или отказ на подобное. Заза Саралидзе в письменном виде обратился в мэрию с просьбой продолжить акции до 31 декабря. Мы отослали ему ответ. В письме сказано, что 15 декабря на том месте проходит церемония зажжения новогодней елки. Речь шла о 15 декабря. Нельзя связывать это письмо со вчерашними событиями.
Сегодня поддержать Малхаза Мачаликашвили и Зазу Саралидзе решили батумские активисты, около 10 неправительственных организаций. Они вышли на площадь Европы с плакатами, гласящими «Палатка, а не елка. Не трогайте Конституцию». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Акции протеста в Ингушетии завершились. Однако говорить о преодолении общественно-политического кризиса в республике пока еще рано. Немаловажную роль в его разрешении может сыграть позиция федерального центра, считает руководитель отделения правозащитного центра «Мемориал» в Ингушетии Тимур Акиев.
8 ноября лидеры ингушского протестного движения провели пресс-конференцию, на которой подвели первые итоги своей борьбы за отмену соглашения между Чеченской республикой и Республикой Ингушетия об установлении административной границы между этими субъектами Российской Федерации. Главным итогом они называют даже не решение Конституционного суда Ингушетии, который признал данное соглашение противоречащим Конституции, а следовательно незаконным, а то, что двухнедельный митинг в Магасе консолидировал разобщенное ингушское общество и пробудил в народе желание публично отстаивать свои права. Действительно, за последний месяц у ингушской оппозиции появилась реальная поддержка среди населения, которую трудно не заметить из-за ее многочисленности, а сама оппозиция сформировалась из людей разных политических воззрений. Лидеры протестного движения отметают всякие предположения о том, что после отмены запланированного в ноябре трехдневного митинга среди их сторонников наметился раскол, и заявляют о том, что продолжают вести работу по реализации решений, принятых на Всемирном конгрессе ингушского народа. Конгресс, прошедший в Назране 2 ноября, создал комиссию по определению территории и границ Ингушетии, признал неудовлетворительным результаты деятельности властей республики и высказался за прямые выборы органов власти Ингушетии. Результаты работы комиссии будут использованы для разрешения спорного вопроса по границе с чеченской стороной, а решение по двум другим вопросам будет зависеть от доброй воли федерального центра. Впрочем, парламент республики мог бы и сам принять решение о возврате прямых выборов. Но, во-первых, внутри ингушского парламента после голосования по скандальному соглашению наметился раскол, и на протяжении уже месяца они не могут собрать кворум для принятия хоть какого-нибудь решения. А во-вторых, в условиях жесткой вертикали власти, выстроенной в России за последние годы, такого рода решения принимаются только после консультации с Кремлем. На данном этапе ингушская оппозиция добивается прежде всего отмены соглашения по границам. Как заявил на пресс-конференции член Президиума Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Барахоев, у нас к федеральной власти требование одно – отмена незаконного соглашения. Возвращение к решению этого вопроса по границам республики законным путем. Мы не хотим и мы против того, чтобы сеять рознь между народами. А между тем Кремль пока не вмешивается в разрешение кризиса в Ингушетии, ожидая решения Конституционного суда России, куда направил запрос глава Ингушетии Мухтар Кавкуров с просьбой проверить соответствие основному закону России соглашения об установлении административной границы между Ингушетией и Чечней. У акции протеста есть и другие последствия, вполне ожидаемые. Правозащитник Магомед Муцульгов написал в своем блоге о том, что в отношении 22 человек, принимавших участие в массовой акции в Магасе, либо уже составлены материалы о совершении административных правонарушений, либо они будут составлены в ближайшее время. В отношении 6 человек производство по этим делам прекращено. Сам Муцульгов 9 ноября был оштрафован Магасским районным судом на 10 тысяч рублей за участие в несанкционированном митинге. Но надо отдать должное республиканским властям. В своих действиях против организаторов бессрочного митинга они пока не выходят за рамки закона. Тем не менее, все меньше шансов на то, что Евкуров и оппозиция смогут обсудить существующие проблемы за столом переговоров из-за принципиальных разногласий по вопросу о границе. Приведу мнение еще одного лидера протестного движения Бараса Чемурзиева. Мы добились своего. Конституционный суд Ингушетии признал передачу земли незаконной, а Росреестр Ингушетии на совершенно законных основаниях отказывается согласовывать процесс государственной регистрации, мы успокоились. Мы надеялись, что Инузбек проявит благоразумие, воспользуется постановлением Конституционного суда, чтобы выйти из этого соглашения, сохранив лицо. Однако мы ошиблись. Глава республики продолжает борьбу со своим собственным народом. Он должен уйти в отставку. Конец цитаты. Тимур Акиев, специальная для Кавказа, город Назрань.
В Астане прошла сессия организации договора о коллективной безопасности, от которой ждали ясности с назначением нового генерального секретаря организации вместо отозванного Ереваном Юрия Хачатурова. Окончательной ясности не появилось, зато обозначились позиции, которые могут оказаться решающими. Белоруссия и Казахстан выступили против предложения Армении сохранить руководящее место за ней и склонны поддержать кандидатуру Минска. Москва сохраняет формальный нейтралитет, о внутренних пружинах военно-евразийского братства, об особенностях позиционирования Александра Лукашенко между Ереваном и Баку Вадим Дубнов беседует с обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом.
Как выясняется, даже в рамках квартета ОДКБ, вроде бы небольшая компания, можно сформировать коалиции, причем даже целых три по факту. Последнего заседания ДКБ в Астане Белоруссия и Казахстан выступили единой силой против, как получается, Армении при относительном нейтралитете Москвы. Что объединило в данном случае Казахстан и Минск?
Ну, я думаю, в первую очередь объединила, в общем-то, не любовь к революциям как таковой. Господин Пашинян – лидер революции, революция продолжается, и при прочих равных ни Назарбаев, ни Лукашенко, в общем, не хотели бы, чтобы нечто подобное случилось в их странах. Ну, а, так сказать, так бывает. Мы помним, например, на наших глазах произошла арабская весна, когда авторитарные режимы, так сказать, как шашки домино падали одна за другой. Ну да, Армения далеко от Беларуси, Армения довольно далеко от Казахстана, но тем не менее, в общем-то, вот постсоветское некое представление об этом пространстве, как о едином, оно есть как бы и с плюсом, и с минусом. И поэтому я думаю, что первое было вот именно этот фактор. Кроме того, вот у меня почему-то такое ощущение, что как бы господин Пашинян, потребовав смены представителя Армении, но в известном смысле нарушил дипломатический, скажем так, этикет, которым руководствовались вот Лукашенко и Назарбаев. Был назначен некий международный чиновник, назначен вашим правительством предыдущим. Возможно, вам кажется плохим, но как бы это был представитель вашей страны и представитель, который, ну, в каком-то смысле вроде нами командует. Так давайте бы тогда вот именно человека, не только представляющего Армению, но и в каком-то смысле командующим и Лукашенко, и Назарбаевым, вот давайте вы его не будете менять. Тем более там, по-моему, срок остался небольшой. Ну и вот, в общем-то, я думаю, что и Назарбаев, и Лукашенко, в общем, решили показать свое фэ.
Понятно. Это, получается, значит, Армения не нарушила неформальные правила игры, ее неформально оштрафовали. Но здесь еще есть такая вещь. Считается, что и многие сходятся в том, что Казахстан, ну, отстаивает каким-то образом в ОДКБ интересы отсутствующего в ней Азербайджана. И Назарбаев даже предлагал пригласить Алиева на последнее заседание, чего воспротивилась Армения. Здесь логика понятна и все достаточно прагматично. Для Белоруссии, которая постоянно настаивает на своей равноудаленности от участников этого конфликта, здесь немножко странно, да, несколько двусмысленно.
Ну, я бы сказал так, что эта равноудаленность, мягко говоря, довольно условна. Понятно, что это общеизвестно, что связи Минска с Баку гораздо более тесные, чем связи с Ереваном. Так раньше было, а тем более сейчас, после революции. Ну, когда в 2010 году Алиев вот так просто с царского плеча 200 миллионов долларов Лукашенко одолжил на там, месяц, когда надо было перекрутиться, быстро заплатить долг «Газпрому». Масштабы экономического сотрудничества, в том числе военного сотрудничества, просто несравнимы. Вот буквально недавно, в этом году, в Азербайджане торжественно, так сказать, показали, презентовали новые белорусские комплексы ПРО, Полонез, вот, которые были проданы Азербайджану. В прошлом году была пробная поставка нефти, небольшой партии, но, по крайней мере, вот как бы попробовали некий вариант, когда из Азербайджана морем в Украину, из Украины Украины из Одессы железнодорожным транспортом в Беларусь. То есть есть прямой интерес. Армения, ну да, да, ОДКБ, хотя ОДКБ, по сути, все это понимают, что ОДКБ – это союз многих с Россией, а не союз многих между собой. Ну, в чем союзничество Армении с Белоруссией проявляется? Или Казахстана с Арменией? Или даже Казахстана с Белоруссией? По сути, ничего. Если брать объемы торговли, то они, в общем, очень малы. Если говорить о каких-то политических проектах, то их практически тоже нет. Поэтому, ну, вот, например, сейчас Лукашенко, так сказать, там объясняет, нам база нужна, нам база не нужна, что вот у нас вызывает беспокойство, там Форт Трампа, который в Польше, может, будет строить, может, не будет. В Армении это вызывает хоть какое-то беспокойство, Форт Трампа? Это Марс для Армении. Так же, как, по большому счету, для Александра Григорьевича, в общем-то, Марс, Карабах, и что там они разбираются. У него есть, в общем, некая общая установка, по-своему логичная, которая вот как раз, по-моему, во время конфликта последнего апрельского, когда было сказано, что, в общем, мы за территориальную целостность, так сказать, разных стран мира.
Всего на свете.
Да, всего на свете. Ну, тут можно на это сказать, что да, ну вот за территориальную целостность Украины, особенно в отношении Крыма, как бы тут такой последовательности нет. Ну, так и в отношении Азербайджана тоже нет. Беларусь вовсе не говорила, что мы пошлем наши, так сказать, легионы для того, чтобы восстановить суверенитет Азербайджана над Карабахом. Нет. Поэтому как бы некую симпатию к Азербайджану, да, Беларусь, так сказать, официальный Минск имеет, проявляет. Но, вы знаете, я почему-то думаю, что вот именно в этой ситуации вряд ли вот этот фактор, то есть, что Лукашенко и Назарбаев оказались такими троянскими конями Азербайджана в ОДКБ. Я думаю, нет. Я думаю, что это вот просто желание насыпать соль на хвост, так сказать, революционеру, которого диктаторы, в общем, ну, что называется, не любят по определению.
Ну, а плюс к тому, да. Но ведь отношение к революции тоже у Александра Григорьевича не такое законченное и стабильное. Мы знаем революционера Михаила Саакашвили, которого Александр Григорьевич проявлял определенную симпатию, да, демонстративно и нарочито.
Ну, тут я бы сказал так, да, я даже больше бы сказал, что как бы мир так оказывается устроен, что, в общем-то, у Александра Григорьевича с революционерами соотношения складываются, в общем, очень нормально. То есть его тоже одним из самых активных ярых лоббистов, скажем, в Европе, был Виктор Ющенко, так сказать, герой оранжевой революции. Как мы знаем, вот многие говорят, вот да, там Бакиев, так сказать, нашел убежище у Лукашенко. А Бакиев – это вообще кто? Это ведь как бы герой революции 2005 года. Да, это дракон 2010 года, но это Ланселот 2005 года. Вот. И с этим Ланселотом, так сказать, у белорусского дракона довольно быстро тоже сложились довольно теплые отношения. С теперешней украинской властью, так сказать, которую Россия называет там хунтой и так далее. Очень нормальные, очень теплые отношения. Вот недавно Лукашенко приглашал Порошенко в Гомель, там прошел форум регионов. Так что в целом я не говорю, что Лукашенко это такой, так сказать, император Александр I со Священным Союзом. Воевать с Пашиняном он не будет. И, возможно, через некоторое время отношения даже могут стать очень неплохими.
В какой степени это зависит от того, что происходит на российском направлении у Минска?
Вы знаете, я думаю, что как бы напрямую это мало связано, потому что, условно говоря, если бы Россия сказала на этом заседании ОДКБ или даже перед заседанием ОДКБ, мы решили, хочет Пашинян поменять этого человека, пусть меняет. Александр Григорьевич, так сказать, Нурсултан Абишевич, мы вас очень уважаем, но, грубо говоря, это не вашего ума дело. Вот. Если бы Россия вот так сказала, поставила вопрос, я думаю, что у нее достаточно инструментов, если бы она очень этого хотела. Но она не очень этого хотела, потому что Путин тоже не в восторге. восторге от того, что произошло в Ереване и что там продолжает происходить. Он как бы не в трауре, он не в отчаянии, это не ситуация с Украиной, но, в общем-то, неприятно. В общем-то, вот неприятно, когда неподалеку какие-то революции кого-то скидывают. Вот. И поэтому, ну, если эти два диктатора, в общем-то, захотели вот поступить по-своему, то Путин, скорее всего, даже тут не то, что тонкая игра, а сказал, ну и ладно. У нас свои есть более сложные, как бы все сложнее, не все вам, Александр Григорьевич, ну, Руслан Абишевич, вообще понятно, потому что у нас позиция, скажем, между Арменией и Азербайджаном более сложная, и если, условно говоря, не дай бог, что-нибудь произойдет в Карабахе, то как бы не вам это разгребать, а нам. Вот. Но, тем не менее, ладно, это второстепенный вопрос. В конечном счете все понимают, что секретарь ОДКБ – это отнюдь не верховный главнокомандующий войсками пяти стран. Вот. Это, в общем-то, чиновничья должность. И вот как бы борьба за то, кто ее займет, это, в общем, немножко, а даже не немножко, а множко ярмарка тщеславия.
Это вот. Имиджевая должность.
Да, 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 да. Это имиджевая должность, какая страна, так сказать. Такая немножко византийская, так сказать, как называют, проскинезия. Как, помните, Ельцин в свое время сказал, не так сели. Вот это вот из серии «не так сели». Кто как, так сказать, сядет, какой боярин, так сказать, по какому рангу. Тем не менее, в международных отношениях это имеет значение. Я думаю, то, что в Армении, в общем, насколько я понимаю, это было воспринято довольно остро, довольно болезненно. В том числе и потому, что все-таки, ну, как бы, вот, легитимность новой власти, международная легитимность новой власти, в общем, еще пока немножко зыбкая, особенно в перспективе, я так понимаю, новых изменений, и поэтому хотелось бы, чтобы партнеры, в общем, делали скорее жесты о том, что они признают эту власть, а они сделали жест скорее, что у них есть известное сомнение.
И вот, да, и в этой ситуации Лукашенко выстраивает отношения с Пашиняном, как мне показалось, в форме, традиционной форме троллинга. С одной стороны, он, Пашинян ему интересен, он его привечает, с другой стороны, его привечает, ну, знаете, как старослужащий, который в хорошем настроении, значит, встречает новобранца. А что это такое? Он выстраивает отношения с Пашиняном? Он изучает некое новое явление на наших широтах? Потому что, как бы сказать, что, собственно, армянский контекст его интересует довольно мало.
Я думаю, что некоторым образом выстраивает, конечно. Мне трудно сказать, насколько это глубоко. По опыту Саакашвили и Ющенко, ну вот если, условно говоря, Пашинян станет лоббистом Александра Лукашенко, ну, Александр Лукашенко не будет по этому поводу, так сказать, расстраиваться. Я думаю, что он, конечно, будет этим очень доволен. Если будут какие-то, так сказать,
ну, козырять именем Пашиняна, иногда козыряет именем Ющенко, козырял именем Ющенко, он не будет.
Ну, не будет, потому что при всем моем уважении к армянскому народу, вот, ну, все-таки роль, как бы, значение Армении, может, не столь велика, как, может быть, хотелось бы. Ну, я думаю, хотя это, опять же, далеко не самое важное. Это с прежним руководством у Лукашенко было взаимопонимание, так сказать, и во всякого рода деликатных финансовых схемах. Может быть, даже не с, как бы, самым верхом, но вот, например, Гагик Сарукян, ну, вот, открыл линию по разливу коньяка в Минске. Вот, подарил львят там Коле Лукашенко. Ну, вот, я не могу сказать, что армянское присутствие очень большое в Беларуси, экономическое, так и белорусское в Армении.
Но генетическое родство.
Ну, в общем-то, да, ну, и вот с людьми типа Сарукяна было, разумеется.
А теперь генетическое родство, может, не
стало. Теперь, да, ну, с одной стороны, генетического родства вот такого вот, так сказать, ну, что называется, теплых отношений, когда как бы они немножко такие непрозрачные, потому что иначе, в общем-то, бизнес в наших странах, в общем, как-то не очень делался, по крайней мере, до последнего времени. Ну и потом, как бы, наверное, не хотелось бы разрушения того, что есть. Но вот Сарукян сейчас, вот он имеет линию разлива. Если в силу каких-то обстоятельств в Ереване, предположим, Сарукян там потеряет свою империю, в том числе и ее, так сказать, далекую белорусскую провинцию, ну, наверное, в Минске скажут, ну, что-то это неправильно, ну, мы же вот с человеком договаривались, а как бы куда это все, где это все. И поэтому, ну, я думаю, если неких вот таких теплых отношений, теплых в таком коррумпированном постсоветском смысле, если они будут столь прозрачны, как о них говорит господин Пашинян, ну, наверное, это будет дополнительным, небольшим, я не буду преувеличивать, небольшим, так сказать, таким фактором, который еще больше будет отдалять Минск от Армении, причем даже такой, знаете, на уровне понимания, что, мужик, ты что, ты вообще не понимаешь, как мир устроен?
С обозревателем белорусской службы «Радио Свобода» Юрием Дракохрустом беседовал мой коллега Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей на волнах радио «Эхо Кавказа». Мы всегда стоим рядом с нашими гражданами. Наша цель – развитие и безопасность. Об этом заявил журналистам министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария в связи с событиями, произошедшими накануне 10 ноября перед зданием парламента на проспекте Руставели, передает Интерпресс Ньюс. Палатки никогда не были нашей самоцелью. Полиция всегда действовала, исходя из интересов безопасности наших граждан и, прежде всего, участников акции протеста. Однако, как только мы увидели растущую опасность, вероятность рисков дестабилизации, мы начали действовать. Мы приняли решение и сегодня видим перед зданием парламента палаток больше, чем нужно, заявил Георгий Гахария. Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян принял участие в торжественной церемонии, посвященной столетию подписания перемирия в Первой мировой войне. Согласно официальному сайту премьер-министра, Никол Пашинян и его супруга Анна Акопян прибыли в Елисейский дворец, где их встретили президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон. Затем исполняющий обязанности премьер-министра Армении вместе с главами государств, правительств и международных организаций, участвующих в мероприятиях, посвященных столетию перемирия в Первой мировой войне, отправились на площадь Шарля де Голля в Париже, где состоялась торжественная церемония. Никол Пашинян также планирует принять участие в работах Парижского мирного форума, сообщает радио Азатутюн. Патриарший собор Свети Цхавели в Мцхета на несколько часов закрыли для прихожан из-за церемонии венчания сына грузинского миллиардера и лидера правящей партии «Грузинская мечта» Беры. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2». 24-летний Бера Иванишвили объявил о помолвке с моделью Нанукой Гудавадзе в сентябре этого года. Сегодня, 11 ноября, церемония венчания пары проходила при усиленных мерах безопасности. В Мцхета временно перекрыли часть дорог, а в храм Свети Цхавели не пускали ни прихожан, ни туристов. Бедина Иванишвили прибыл на место примерно за полчаса до начала церемонии вместе с супругой Екатериной Хведелидзе и младшим сыном Цотне. Даже несмотря на многочисленные меры предосторожности, от традиции решили не отходить, и невеста появилась на церемонии самой последней. Автомобиль, в котором находилась Нанука Гудавадзе, подъехал прямо к центральному входу в храм Свети Цхавели. Обычно движение транспорта во дворе собора запрещено. Что касается жениха, то на церемонию венчания Бера пришел в белой чохе, традиционном грузинском костюме. Необходимо отметить, что перед венчанием Беру и его избранницу благословил католикос-патриарх всея Грузии Илья II. Построить храм или аллею имени 100 тысяч мучеников на левой набережной Куры в районе Метехского моста предложил мэру Тбилиси Кахи Каладзе католикос-патриарх всея Грузии Илья II. Свое предложение Илья II озвучил на воскресной проповеди, передает агентство «Новости Грузия». В Грузии 13 ноября отмечается день поминовения 100 тысяч грузинских мучеников, убитых хорезмийцами в Тбилиси в 1227 году. Следующий вторник, праздник 100 тысяч мучеников на Метехском мосту в 17:00, будет проведен праздничный молебен, и мы попросим святых мучеников, чтобы Бог наградил нас миром. У нас есть энергичный молодой мэр. Набережная была была залита кровью мучеников, и там должна быть аллея или храм, возведенный на имя мучеников. Надеюсь, что наш мэр подумает об этом. Пусть снизойдет на вас и на Грузию благодать 100 000 мучеников, сказал патриарх. В 1226 году султан Хорезмийский Джалал-эд-Дин напал на Грузию и захватил Тбилиси. Желая обратить грузинский народ в мусульманскую веру, он попытался заставить жителей Тбилиси осквернить христианские святыни. Так были казнены более 100 000 человек, которые отказались сменить веру.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Кэти Почоришвили. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Журналист радио «Свобода» из Чеченской Республики Асланбек Дадаев дважды за последний месяц не был пропущен на территорию Грузии. Он не первый журналист, уроженец Северного Кавказа, с которым так обошлись грузинские пограничники. Эту практику изучал Ираклио Рагвелидзе.
Согласно документу, выданному Дадаеву на КПП «Дариали», запрет объясняется, цитата, «несоответствием другим нормам законодательства Грузии». Конец цитаты. В разговоре с «Эхо Кавказа» Асланбек Дадаев подчеркнул, что в последние годы многократно посещал Грузию. Месяц назад он с группой журналистов из Польши побывал в Панкисском ущелье. Местные органы безопасности проверили документы журналистов. Они вернулись в Тбилиси, после чего Дадаев направился на отдых в Турцию. Проблемы начались после возвращения в Грузию.
Во время прилета в Тбилиси со Стамбула, когда увидели мой паспорт, начали у кого-то советоваться, спросили меня, сколько я пробуду в Грузии. Я сказал, дня 2-3, наверное, пробуду, потом поеду домой и вернусь обратно. Я живу в Тбилиси, я сказал. Потом попытался, через несколько дней дома я пытался вернуться, меня на границе развернули. Радио «Свобода», вот, удостоверение. Ничего не знаю, мы технические работники. Обращайтесь в посольство.
После этого, продолжал Дадаев, из пражского бюро «Радио Свобода» были направлены письма на имя МИДа и МВД Грузии. После 10-дневного ожидания журналист попробовал вернуться в Грузию, однако на границе ему был вручен вышеупомянутый документ. По мнению журналиста, причиной может быть его интервью с Малхазом Мачаликашвили, отцом убитого Панкиси в ходе спецоперации Тамерлана Мачаликашвили.
Я для радио брал интервью у Мачаликашвили прямо на месте митинга. Мачаликашвили говорил, кстати, что власти очень не нужно его популяризировать, его проблемы, и он сказал, что за ним постоянно идет какая-то слежка. Может быть, из-за этого, я не знаю, но просто очень-очень расстроен именно вот этим отношением, поскольку я считал, что журналисты при любой власти выполняют свой долг, свою работу, и им нельзя препятствовать в этом.
По утверждению известного дагестанского журналиста, который попросил не раскрывать его имени, в отличие от представителей российских СМИ или туристов, журналисты, уроженцы Северного Кавказа, постоянно сталкиваются с проблемами при пересечении границ Грузии. Это особенно странно на фоне участившихся визитов представителей СМИ России, которые запомнились своими грубыми выпадами в адрес Грузии, подытожил журналист.
Как только прилетаешь в аэропорт Тбилиси, то видишь, что туристы из России, например, из других регионов России, они идут спокойно, там у них занимает от силы максимум полминуты впуск их в страну. А тебя, как только видят, что у тебя в паспорте написано Дагестан, Ингушетия или Чечня, тебя направляют в отдельное окошко. Ты ждешь минут там 20-30, иногда час. Кого-то там потом в итоге пропускают, кого-то не пропускают. В аэропорту это всегда, это, знаете, уже на протяжении нескольких лет. Некоторые мои знакомые после такого отношения отказываются посещать Грузию. Я думаю, что вот когда эта история с ИГИЛ началась, да, там проверки какие-то были, можно сказать, что они были оправданы, но сейчас-то такого нет, и даже сама Россия прекратила приезжающих из других стран в Россию, имеется в виду, возвращающихся жители Северного Кавказа, как-то проверять так. Меня не раз проверяли.
По словам правозащитника Лии Мухашаврия, спецслужбы любого государства из соображений норм безопасности вправе отказывать во въезде любому лицу. Однако в конкретном случае дело обстоит несколько иначе.
Журналист из Арше Мошуэба. Власти должны более обстоятельно формулировать отказ во въезде представителю СМИ в страну. Должны были быть приведены веские причины, особенно когда представители откровенно враждебных нам СМИ беспрепятственно въезжают в нашу страну. Также неприемлема дискриминация на таможенных пунктах граждан по этническому принципу.
Заявила юрист. В ответ на просьбу «Эхо Кавказа» назвать точную причину недопуска в Грузию Асламбека Дадаева, сотрудник пресс-службы МВД Грузии пообещала назвать ее, однако спустя некоторое время попросту перестала отвечать на звонки. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Мы обратились к адвокату и правозащитнику Геле Николаишвили с просьбой прокомментировать ситуацию, что стоит за такими случаями, можно ли считать их систематическим ущемлением прав уроженцев Северного Кавказа, насколько законно поведение пограничных служб и что конкретно могут противопоставить ему сами отказники. Батнугила, последний случай с журналистом Радио Свобода Асланбеком Дадаевым. Я напомню, что его при въезде в Грузию из Чечни не пропустили, хотя он работает последние годы в Тбилиси, заставил нас заинтересоваться, насколько часты случаи отказа пропустить на территорию Грузии уроженцев Северного Кавказа. Мы получили данные МВД, однако там указаны только граждане России, которым отказано во въезде, но не указано, сколько из них северокавказцы. Между тем, приходится слышать, что это происходит очень часто. Вы юрист, правозащитник. У вас были случаи, когда вы защищали в суде лиц северокавказских национальностей, в том числе и чеченцев. Скажите, пожалуйста, вы заметили какую-либо тенденцию, которая, скажем, указывала бы на то, что именно к гражданам Северного Кавказа есть у Грузии какие-то серьезные претензии?
Я могу сказать, что я тоже лично сталкивался с такими случаями. И мои коллеги тоже, от них я знаю, что есть случаи. Нередко я могу сказать, когда представители Северного Кавказа не пускают на границы. Более того, даже есть такие случаи, когда граждан Грузии из Панкисского ущелья, так называемых истинцев, не пускают даже из Грузии. Но там есть определенные зашифрованные списки, где значит, отмечены какие-то конкретные лица, которые неблагонадежные, они так считают, и без всякого объяснения они отказывают. Вот этот случай, который вы упомянули, касается именно вот этого порядка, если можно, то есть это порядок, это, этой практики. Но когда мы обращаемся, и даже у меня были случаи, когда я обжаловал это в этом суде, и суд рассматривал эту жалобу, пограничная полиция была представлена оппонентам, и они, когда мы требовали конкретный документ, почему их не пускают. Судья, когда требовал от их начальства такого документа, судья получал этот документ, но он имеет право по закону Грузии, и я считаю, что этот закон антиконституционный, чтобы он рассматривал сам, так что мы не вправе были потребовать, чтобы сами ознакомиться, то есть стороны не ознакомливались с этим документом, где мы не знаем, какая причина там была написана, и судья принимал решение, что да, это решение правильное. Вот такой порядок, к сожалению. Он законный, но антиконституционный. Я не могу сказать, что это сотнями так бывает, но как минимум десятками такие случаи бывали.
Батнугила, как вы считаете, почему страна, которая претендует на какие-то демократические ценности в этом вопросе, не считает нужным хотя бы избирательно подходить к этим делам, не чесать всех под одну гребенку?
Дело в том, что они-то это сами тоже так говорят, что они как раз избирательно подходят к таким случаям, что они же не всех останавливают, не всех запрещают въезд в Грузию. Они отдельно, определенно, избирательно, на которых какие-то есть компроматы или документы, или жалобы, или, в общем, подозрения, вот именно тех и не пускают. Дело в том, что на границе у пограничников есть список в компьютере, которые, вот, можно сказать, красным зачеркнуто, красным цветом, что их нельзя допустить. Но вот один был момент, когда вот в Сочи проходили Олимпийские игры, тогда очень многих практически никого не пускали, и они это обосновали тем, что есть определенная угроза терактов. А что касается демократического господства, к сожалению, эти западные страны очень так не то что легкомысленно, но с пониманием относятся к этому, раз они говорят, что это защита от террористической угрозы. И поэтому я не слышал, что какая-нибудь страна давила на Грузию, что этот порядок поменять.
То есть вам не кажется, что получается какой-то замкнутый круг, и выхода для такой категории людей практически нету? То есть всегда могут развернуть, не ничего не объясняя, и хорошо, если только развернуть, да?
Конечно, наверное, единственный выход в том, что подать конституционную жалобу. Я надеюсь, что Конституционный суд примет решение в пользу того, что судья должен ознакомить, обязан ознакомить сторон с этими материалами, и после этого выяснится, насколько это правомерно, насколько обоснованно этот запрос, или просто так, на основе каких-то подозрений и своих побуждений или убеждений это решают какие-то конкретные чиновники.
Ну, можно сказать, что, в принципе, на сегодняшний день положение таково, что полный карт-бланш у служб безопасности и, соответственно, у таможенных служб.
Да, можно так сказать.
Это был правозащитник Гела Николаишвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Тюрьма для полковника и уголовное дело для гражданской активистки. Итоги Юго-Осетинской недели подвел Мурат Гукимухов.
В понедельник, 5 ноября, Лениногорская районная прокуратура возбудила очередное, уже четвертое по счету, уголовное дело против гражданской активистки Тамары Миракашвили по статье 324 «Клевета». Напомним, три предыдущих уголовных дела, возбужденных Лениногорской районной прокуратурой с августа прошлого года за якобы клевету, якобы незаконное приобретение и использование официальных документов, суд признал несостоятельными настолько, что их даже невозможно рассматривать в суде. Судья Лениногорского районного суда Фатима Парастаева не обнаружила в них ни состава преступления, ни места и времени его совершения. И вот снова. Правда, когда Тамара пришла ознакомиться с постановлением в районную прокуратуру, ей сообщили, что дело не новое. Они как бы возбуждают старое, второе или третье по счету дело, которое уже было рассмотрено и развалено в суде 4 сентября, говорит Тамара Миракашвили.
4 сентября выяснилось в суде, что на меня подали в суд без возбуждения уголовного дела. По статье 324, и теперь, как мне объяснили следователи, решили они исправить эту ошибку, которую они совершили в июне, потому что расследование моего дела закончилось в июне. Но мне непонятно, как можно быть исправлена ошибка. За одним числом они же не могут возбудить уголовное дело. А постановление о возбуждении уголовного дела дата указана 5 ноября 2018 года.
То есть, как говорит Тамара, дата под постановлением стоит свежая, 5 ноября. Получается, де юре дело новое? Смысл этой неразберихи в том, что требования закона не имеют никакого значения. Следствие поступит, как захочет. В этом самоощущение ленингорских начальничков. Они не охраняют закон. Они правят и извлекают из этого пользу для себя. Причем они чувствуют за собой привилегию править по наитию, почти бессознательно. В этом смысле Ленингорский район – это такое закрытое от остальной республики общество, почти секта, которая, кстати, начала там формироваться вскоре после отставки Эдуарда Кокоэты. И всякое непослушание в этом закрытом обществе, всякая попытка придать огласке происходящее в районе воспринимается местными начальничками как нарушение устава секты, как смертный грех, за которым следует примерное наказание. Пожаловались президенту жители Циногарской зоны на главу района, и глава района лишил их права пересекать границу с Грузией. Тбилиси. Пообщалась Тамара Мирокашвили без разрешения с прессой, ее уволили с должности директора Дома детского творчества. И с тех пор на работу ее никто взять не может. Пообщалась еще раз, против нее возбудили уголовное дело, отобрали документы. Отказался овощник Арчил Татунашвили откатывать мзду, забили до смерти. А будете послушны, будет вам холопское счастье. И никто этот балаган не разгонит. А жаль. 7 ноября исполнился год задержания полковника СВР, бывшего министра связи Георгия Кабисова. Это дело стало одним из самых громких в Южной Осетии за последние несколько лет. С ноября 2017 года подозреваемого содержали в беспрецедентно жестоких условиях. В одиночной камере без окон и санитарных удобств. Суд не выпустил подозреваемого под подписку, даже после того, как за него поручились все бывшие президенты республики, Чебиров, Кокойте и Кибилов. После показательного задержания Кабисова и вызванного этим общественного резонанса, казалось, что у правоохранителей должны быть неопровержимые доказательства его вины. Но, как сообщил адвокат Кабисова Вадим Федаров в интервью моей коллеге Ирине Келексаевой, дело рассыпается. Дело уже передано в суд, на днях прокуратура предъявила его подзащитному обвинение по 8 статьям Уголовного кодекса и продлила содержание под арестом до 7 ноября 2019 года. Послушайте фрагмент интервью адвоката Федарова.
Что это за статьи?
Ну, там разные. Взятки, вымогательство взятки, хранение оружия, легализация имущества, нажитое преступным путем, злоупотребление своим служебным положением. Но у них ничего нету. Это все надувное все.
По словам Вадима Федарова, большинство показаний свидетелей обвинения на последнем судебном заседании прозвучали в пользу его подзащитного. Из опубликованных заявлений прокуратуры складывается впечатление, что в центре внимания следствия активы Кабисова в сфере мобильной связи и компании, которые, скажем так, ассоциируются с Георгием Кабисовым. В частности, следствие упоминало о компании «Интерос», которая присвоила трофейные грузинские вышки сотовой связи, и где официальным владельцем и директором числился одноклассник Кабисова Мириан Джиоев. А еще, судя по публикациям, следствие явно копает под брата экс-президента Эдуарда Кокойте Роберта. К чему я это говорю? К тому, что все это производит впечатление то ли раскулачивания, то ли передела собственности, то ли политической игры. Потому что в противном случае возникает вопрос, а где все остальные, кто злоупотреблял все эти годы? Совершенно очевидно, что их немало и немного, их все. Все ответственные товарищи, кто имел возможность, делали глоток из этого потока российской помощи. Но сидит почему-то один Георгий. В результате, как сказал осетинский общественник Тимур Скурбати в интервью моей коллеге Ирине Келексаевой, вместо показательной борьбы с коррупцией власть получила репутационные издержки.
Власть получила, по-моему, противоположный результат. Потому что вместо борьбы с коррупцией она показала, что вот человек задержан, и реально ему предъявить ничего не могут. Более того, содержать такого человека, как Георгий, под стражей, это, ну, я понимаю, как грубый наезд на человека, что вот его посадили и издеваются на нем. Потому что понятно, что этот человек никуда не убежит. У нас есть, ну, аналогичный пример. Тигиев Владимир, это по делу нефтебазы был задержан. Его тоже держали, отпустили, дали подписку о невыезде. Он нормально находится в городе, ведутся какие-то следственные действия, человек у себя дома, никого не унижают.
Недостатки следствия, которое, как утверждает адвокат Федаров, не смогло доказать вину его подзащитного по большинству предъявленных обвинений, можно было как-то снивелировать в глазах общества, если бы Кабисов быстро сломался. Тогда бы вся эта история ушла бы под ковер, и никаких публикаций не было бы, и родственники Кабисова не шумели бы. А сам Георгий ходил бы сейчас под Схинвалу с виноватой улыбкой, вызывая скорее презрение, чем сочувствие. Но Кабисов уперся. Год в одиночной камере, голодовка, он демонстрирует мужество, стойкость, которое, скажем так, от Жорика мало кто ожидал. И именно из-за этой стойкости его гонители теперь теряют лицо и вынуждены оправдываться. Есть в этой истории еще один момент, почему Кабисов вызывает симпатии у местного общества. Говорит Тимур Скурбати.
Георгий мне лично импонирует тем, что он один из немногих из команды предыдущих. Он не убежал никуда. Он не уехал с этого города. Более того, насколько я знал, создал семью, дети у него, живет здесь. Это же надо оценить, это же нашей маленькой республике, каждый человек на счету. А их фактически вот его семью выдавливают из республики.
Тимур зацепил один важный момент, быть может, самый главный в этой истории. Дело в том, что в Южной Осетии время восстановления республики могло стать периодом первоначального накопления капитала, как 90-е в России. Понятно, при всей условности этого сравнения с описанным Марксом историей. То есть, грубо говоря, это история про то, как украденные деньги инвестируются на том же месте, где их украли. И с этого начинается экономика республики. Увы. Все, что отжали югостинские товарищи от российских траншей, грузинского наследства, средств спецсчета и тому подобное, куда-то исчезло, не оставив в республике ни следа. Часть осела где-то в России, часть в Грузии, говорят, даже в каких-то офшорах. Но почему-то никто не захотел открыть дело в Южной Осетии. Почему так случилось, я спросил у руководителя исследовательского центра РАМКОМ Дениса Соколова.
Нет, ты можешь устраивать какой угодно пиратский период, но набрать собственность, но после этого у тебя должно быть государство, которое эту собственность защитит, должен договориться. А у тебя такого государства там нету, которое защищает твою собственность. Поэтому у тебя нет смысла эту собственность накапливать. Негде накапливать, у тебя нет копилки нету. У тебя как бы нету реестра, в котором ты можешь складывать и который будет защищать ее. Нет первичного накопления капитала, потому что нету в общем понимании, в нашем, да, в современном, института частной собственности.
В чем прав Тимур Скурбатик, так это в том, что Георгий Кабисов, пожалуй, единственный, кто пошел по пути создания капитала в Южной Осетии. И получается так, именно поэтому попал под раздачу. Да еще какую? Это плохой сигнал бизнесу вне зависимости от того, насколько обоснованы претензии к Кабисову. И плохой сигнал нынешним элитам. Мол, дома лучше не складывать. Именно поэтому, если заметили, никто из инвесторов не вложил в республику свои деньги, только заемные средства. Причем занятые в самой республике в рамках программ развития бизнеса, а не в российских банках, например. То есть, в случае с чего, все можно бросить и уехать необремененным обязательствами. И, наконец, самое непонятное в этой истории, как из нее выбираться. Георгий при любом исходе дела выходит героем. Если его отпустят, он герой-победитель. Если его посадят, он несгибаемый узник. При этом реальная степень его вины уже мало кого волнует. А власть при любом раскладе плохая. Если отпустит, она еще и слабая. А если посадит, жестокая. Вот такая история, которую не стоило затевать. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
И в заключение программы обзор абхазской прессы, который для нас в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Только взвешенная политика, учитывающая этническое многообразие Абхазии, может служить не только условием межэтнического согласия, но и гарантией сохранения суверенитета Абхазии, который должен рассматриваться в качестве своего жизненного интереса всеми гражданами Абхазии, вне зависимости от этнической принадлежности. Об этом сказал политолог Астамор Таня, выступая на круглом столе, посвященном роли национальных общин в развитии Абхазии. Об этом сообщает Абхазия-Инфо. Самой главной задачей, стоящей перед Абхазией, Таня считает модернизацию государственных и общественных институтов, экономики, образования и всей социальной сферы в целях повышения конкурентоспособности и интеграции в современный мир. Для решения этой задачи нужны усилия всех граждан, вне зависимости от национальности, их включения в экономическую, политическую и творческую активность. В нашей истории есть яркие примеры такого взаимодействия, приведшего к созданию независимого абхазского государства, которому должны следовать, отметила Астамор Таня. Органы государственной власти Абхазии, политическая и интеллектуальная элита должны выработать долгосрочную гибкую модель национальной политики, целью которой должно стать формирование гражданской нации в стране. Цены неумолимо растут, а доходы населения не очень. Теперь только на одно питание уходит ползарплаты. Но наши кошельки пустеют явно в чью-то пользу. Производители и магазины наваривают огромную прибыль с накруток на товары, которые увеличивают их реальную стоимость в 2-3 раза. На прилавках магазинов все чаще стала появляться продукция с просроченным сроком годности, пишет журналист Русудан Барганджа на страницах газеты «Республика Абхазия». Для того, чтобы узнать, как реагирует на такой торговый беспредел, Госкомитет по стандартам потребительскому и техническому надзору, редакция обратилась к начальнику отдела потребнадзора Георгию Тарба. К сожалению, наша лаборатория не оснащена необходимым специальным оборудованием, позволяющим делать глубокий анализ продуктов. Поэтому, чтобы доказать, что дата срока годности на них перебита, нам приходится отправлять образцы продукции в сочинскую лабораторию. Летом часто случаются такие казусы, так как при 40-градусной жаре продукты могут портиться при их транспортировке. Мы проводим проверки, экспертизы, снимаем такую продукцию с продажи. Затем обращаемся с заявлением в арбитражный суд, который выносит решение о размере штрафа. В настоящее время наши сотрудники проводят экспертизы на качество местного меда и коньячных изделий, так как на прилавках появилось много продукции частных предпринимателей. С нового года эта продукция не будет допущена к продаже без нормативной документации. документации сертификата качества, выданного нашим комитетом. Повышение цен на продукты продавцы объясняют ростом цен у поставщиков, ростом курса доллара и тем, что дорожает все и жить надо. Комфортные современные условия. Собес начал работать в центре города. Переездом в отремонтированные помещения здания на улице Двор довольны как сотрудники, так и посетители учреждения, пишет газета «Аква Сухум». Хочется, чтобы это событие стало примером и для всех остальных. В каждом районе, в каждом месте, куда приходят пенсионеры и люди с инвалидностью. Чтобы человек мог прийти, комфортно оформить пенсию, инвалидное пособие. Поделился своими впечатлениями директор общественной организации Ассоциации инвалидосодействия Алхас Тхагушев. Во время проведения ремонта были учтены все пожелания и замечания людей с ограниченными возможностями. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Читаем прессу.
Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. С вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.